Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы приглашаем вас прослушать радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче мы с вами немного познакомимся с историей семьи брата Антонова Ивана Яковлевича, которому на сегодняшний день 85 лет. Иван Яковлевич, расскажите нам, пожалуйста, о своем обращении к Богу. Вы с детства были верующий?
Нет, не с детства. После фронта я покаялся. Я верил в Бога с детства. Мама меня православная приучила, что Бог есть. Водила меня в церковь. А когда мне было 12 лет, я должен был идти в 5 класс на станцию, то мне было такое сновидение, что утвердило меня еще больше, что Бог есть. Ну, и мне приснился такой сон, что я лежу на траве зеленой, меня кто-то разбудил, я проснулся, чистое голубое небо, и на востоке восходит солнце, и передо мной стоит старичок очень приятного вида, и положил мне на голову руку и сказал: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком, то ты должен веровать в Бога и молиться». В это время мама разбудила меня в 4 часа утра идти на пригородный поезд 7 километров лесом. Я говорю: «Мама, мне вот сейчас такое было». Она говорит: «Сынок, это тебе ангел явился и сказал, чтобы ты веровал в Бога и молился». А я говорю: «А я и молитвы никакой не знаю. Она мне сказала молитву «Отче наш», я записал. И веру ее начала, но веру я не воспринял и не учил. А молитву «Отче наш» я понял, что это от Бога. И у меня была уже еще более уже живая вера, что действительно Бог есть. Ну, я учился в школе там 6 лет еще, с 5 по 10 класс. Ну, тогда очень все стремились, чтобы все были пионеры, комсомольцы. И я вот один был не комсомолец в 10 классе. Ну, и со мной не разговаривали, там бойкот объявляли, презирали. Ну, а я им отвечал, что комсомольцы не верят в Бога, а я верю в Бога, и поэтому не могу быть. Ну, и кончил 10 классов. Мне дали диплом из-за того, что я не был комсомольцем, поставили мне хорошо по-русскому, все остальное отлично. Но я не обижался, может быть, действительно по-русскому языку не было у меня отлично, но это так сделали, и я потом поступал в мединститут в Москве. И там сдавал экзамены, все сдал экзамены на отлично, и я радовался, что вот я в Москве, тут столица, тут культура, все. И разрешатся мои все вопросы, которые у меня уже у юности были. Это было в 1938 году, перед войной. Ну и стал я учиться, как и говорили мне, что сдать экзамены легче, чем учиться. Ну, я не верил этому, а потом, когда началась учеба, то так я и почувствовал. Ну, учеба, я старался, как и в школе учиться, хорошо понимал, что когда я пошел в первый класс, нам дали книгу «Новый путь» в 1926 году, и там было написано в начале: «Учение света, а не учение тьма» Луначарского слова. Я так воспринял детским сердцем и умом, что если я буду хорошо учиться, я буду хорошим, счастливым человеком. И вот там, в Москве, я очень был разочарован, когда увидел и услышал, и немного сам уже попал под это влияние, что не культура любви мира, а очень много бескультурья, безнравственности и даже больше того, распущенности. Это меня сильно удивило, и я был разочарован этим. Ну, а продолжал молиться молитвой «Отче наш». И еще хочу сказать, что когда папа и мама однажды за столом разговаривали о дяде моем, то есть о отца, сестры, мужа, он был простым человеком и на железной дороге работал, и изобрел какой-то там тормоз. И ему в 1932 году он был награжден орденом Ленина, 15-й номер, это только было начало, и мама сказала, что потому он получил награду, изобрел это, что он 24 раза «Отче наш» читал каждый день. И вот я это услышал, и я тоже воспринял, что надо «Отче наш» читать 24 раза каждый день. И я так старался и делать. Хотя потом-то я узнал, что это не нужно. Но, наверное, то, что я читал, исполнял, хотя это и формально, но Бог мне во всем помогал и хранил от опасностей, которые были в жизни. Ну, а потом 3 курса я кончил, на 4-й перешел, началась война. Ну и меня брат попросил, уже немцы начали бомбить Москву, брат попросил меня, чтобы я отвез жену его с детьми в деревню, это между Ленинградом и Москвой, было возле Бологое, Липно. Я туда отвез их, а немцы уже очень быстро приближались к Москве, и я имел отсрочку как студент. И мама очень плакала и просила, чтобы я не уезжал. И там я встретил 2 женщины, у которых мужей взяли на войну. Одного уже убили, а второй еще жив. Соседки, они достали где-то Библию и сказали: «Ваня, ты человек грамотный, вот, читай ее. А нам вечером с работы придем, будешь вечером читать, и особенно там найди, когда кончится война». Ну, я решил прочитать Библию с начала до конца, потому что о ней говорили отрицательно, я решил проверить сам. И вот я за месяц прочитал Библию, читал на чердаке 18 часов и 6 часов спал. Ну, и мне очень было удивительно, что пророки предсказывали жизнь вперед. И я записал, молитвы выписал, многие себе в тетрадь, и уже учил. Из Библии я прочитал и понял, что иконам не нужно подчиняться. И когда я сказал маме, прочитал это, она очень была смущена и говорила: «Что ты за Библию тебе дали, что за иконы?» Я говорю: «Я и спрашиваю тебя, я сам не понимаю, не знаю, что такое». Но она говорит: «Вот придет к нам монашка Клавдия Николаевна, и я у ней спрошу, что это». Ну, пришла Клавдия Николаевна, а мама боится ее спрашивать. Я вижу, уже та уходит, и я ей задал вопрос: «Клавдия Николаевна, вот я читаю Библию, здесь там написано вот такие слова, за иконы Исаии прочитал». Она посмотрела Библию, какого года издания, она была 904 года, старая, прочитала это место и говорит: «Я вам на этот вопрос не отвечу, я побеседую со священником-настоятелем и тогда принесу ответ». Ну, и она больше не приходила, и я понял, что против Библии сказать это неправда не может, а сказать, что правда, это противоречит ее же убеждениям. Ну, а мама тогда стала размышлять и думать, и потом согласилась иконы удалить. Ну, не совсем, а вынести на чердак. Но в Библии я не нашел, когда кончится война, а все-таки этим женщинам читал. И они, ну, внимали, по-православному тоже молились. Ну, вначале уже 42-го года меня призвали в армию, и я попал в Муром Горьковской области. Там побыл сапером около месяца, а потом начальник санчасти узнал, что я с 4-го курса студент, им нужны были военфельдшера, и взяли меня военфельдшером. Ну, солдатам было очень, конечно, трудно. В бараках мы жили летних, и холодно было, даже от мороза шапки приставали к стене. Но когда уже меня взяли военфельдшером, я перешел на квартиру. Тогда уже было намного лучше мне обстоятельства и условия. Ну и так я там пробыл больше 1,5 года. А потом уже люди возвращались второй раз раненые на фронте 2 раза. А меня совесть как-то тревожила, что а я еще здоровый и нахожусь тут в запасном полку. И вот я решил уехать на фронт. Меня все отговаривали и говорили, что ты туда стремишься, люди стараются туда не попадать, а ты сам хочешь. Ну, я настоял, и меня отправили на фронт, то есть в Москву вначале, в резерв. Там я пробыл около 4 месяцев. Под Москвой формировали наш корпус 8-й механизированный. Я там пробыл, не знаю, несколько месяцев, продолжая по-прежнему молиться Богу. Ну, Бог помогал мне, утешал. Ну, там случилось большое горе для меня. Однажды я был дежурным в бане, фельдшером, и командир был строевой дежурный. И у нас сгорела целая камера, дискамера целой роты военных одежды, солдат. И за это меня хотели судить. И, ну и по законам и надо было судить. Хотя я никакой своей вины не чувствовал, а по-видимому, что солдаты кто-то оставили в карманах дополнительные заряды к минам, и от пороха вспыхнуло и сгорело. Ну, я рассказал, как оно было следователю, а строевой командир был пожилой человек, и он то говорил одно, потом другое. Меня спрашивали, почему он так говорит. Я говорю, не знаю, я вам говорю правду, как было. Ну, и потом нас приказ на фронт отправлять, он пришел ко мне и сказал, вот, говорит, почему я так говорил, то так, то так. Теперь нас везут на фронт, и все наше дело закроют, и ничего не будет. Так и было. Ну, на фронт привезли нас до Харькова, ехали поездом, а там с Харькова уже на машинах до 5 хаток. Ну, трудно, много, за 4,5 месяца, что я был на фронте, один раз только ночевал в Знаменке в хате, под столом нашлось место. Ну, много было убитых, раненых, и я тоже раз, не знаю сколько раз, но раз 15, наверное, был под смертью. То есть добивало раненых, шинель вырвало кусок, и снайпера пули летели мимо головы, из-под бомбы убегали. И у меня была такая вера, что меня не убьют и не ранят. И так и эта вера такая давала мне. И, ну, я не переживал, как другие, которые очень переживали и сидели. Особенно, когда мы были в окружении. И я понимал, что мама молится за меня и молятся другие. Да и на фронте вообще там много людей. Смерть кругом, которые и молились, и зашиты были в тело греки молитву «Отче наш» и 90-й псалом «Живые мощи». Ну и так в нашу бригаду и корпус в боях многих убили, и нас перевели на формировку и отдых в село вначале, а потом в Кировоград формироваться. И там при распределении, когда я ставил, чтобы не было солдат, чтобы не было заболевания тифом и другими болезнями, я прошел по улице, которую нам отпустили, и в одном из домов встретил, как позднее оказалась, колдунья, которая попросила меня, чтобы к ним в большой дом поставить спокойных солдат, потому что она больная. И попросила меня, чтобы, если я мог, достать ей лекарства и принести. Я лекарства пошел в медсанзвод, попросил, было, принес ей. Ну, она поблагодарила и по беседе. Ну, угостили они там меня, и я ушел. Ну, а я при встрече почувствовал, что эта женщина необыкновенная какая-то в ее взглядах, и все такое было, что-то меня отталкивающее. Ну, а потом она попросила меня, чтобы я ночью, когда ей плохо, приступы, то чтобы я пришел и помог ей там уколы делать. Ну, я ходил, обычно она вызывала ночью меня после 12, я ходил несколько раз, и она мне стала предлагать все время, чтобы я у ней учился. Да, при первой встрече она спросила меня фамилию и год рождения, я ей сказал, она открыла книжку и все рассказала прошедшее, что с моим родным братом и со мною, и сказала правду. Я очень был удивлен и понял, что это человек, настоящая гадалка. Вот, я спросил ее, а как она узнала? Она говорит, по книге. Я говорю, а что за книга? Хотел взять у нее, она книгу мне не дала. И молчит. Я тогда говорю, черная магия? Она говорит, да. Но она мне книги этой не дала, сказала, если хотите, я вас научу тоже делать, что и я предсказывать. Но потом я узнал, что к ней там очередь всегда, ну, где родные, убитые, нет. И вот она жила очень богато. Ну, а мне уже надоело каждую ночь ходить, и хозяйка, где я жил на квартире, спрашивала меня, говорит, куда ты ночью ходишь? Я говорю, вот дочка приходит ее, и иду туда-то. Она говорит, как вы ходите, мы ее всем боимся, она колдунья, она может сделать плохое. Ну, потом она вызвала меня ночью, я с неохотой пришел. Никогда не брал я оружие с собой, а то сумку с медикаментами взял, и наган у меня был, и я пришел туда к ней. Но она уже укола не надо было делать, говорит, приступ прошелся у меня, и начала опять предлагать мне, и задала такой вопрос, кто меня вылечил бы, я не знаю, сколько бы денег я дала за это. Ну, а я не знаю, так, наверное, Бог вложил мне, я говорю, оставьте все это колдовство, чародейство, и дьявол не будет вас мучить, и все. И она тогда так приподнялась, страшный вид сделала, как будто она хотела на меня броситься, я испугался и взял за наган, думаю, если он бросится, буду стрелять. Ну, а потом она упала и назад, стало тяжело дышать. Я встал и сказал, вот вам все и лечение, и ушел. Ну, в коридоре, это было часа в 4, наверное, утра, в коридоре догнала меня служанка, которая там прислуживала ее, и говорит, что мне помогите мне выйти из этого дома, тут мне тяжело. Я говорю, я человек военный, ничего я вам тут не помогу. Есть у вас полиция, милиция, идите туда. Ну, и она больше меня не вызывала уже ночью. И я был доволен. Только через некоторое время прибежала ночью тоже дочка ко мне и говорит, Ваня, наша служанка в поле умирает. Вот мама сказала, чтобы взяли машину и привезли ее домой. Ну, я попросил у командира машину, поехали туда, она жива еще. Ну, у ней там огород, она поехала копать, и у ней давление было, инсульт, кровоизлияние, и лежала живая, но без сознания. привезли ее домой. Я сказал, что сделать, и хотел уходить. Она отводит, эта колдунья, меня в другую комнату и спрашивает, будет ли ее служанка жить. А я говорю, вы же лучше знаете, чего меня спрашиваете. Она все-таки по-медицински. Я говорю, по-медицински в таком возрасте больше всего умирает. Ну, и она достает пачку большую денег и дает мне. Я отказался, мне как-то страх взял, как она давала мне гранату чи бомбу, и я не взял. И хорошо, что я не взял, потому что с вещами они передают свою силу. Ну и потом служанка умерла, похоронили, и больше я с ней иду, там сидит она возле дома, скажу здравствуй, она отворачивается от меня, и ну и я тоже перестал здравствоваться. Ну а тут такие события начались, пьянки после фронта, и тоже командир роты мой был дважды лагерник, капитан, не без родителей, ну и приучил каждый день пьянка у нас. Ну, а у пьяных, конечно, всякие нехорошие дела. И уже пропили все деньги с фронта, всякие кражи делали и так далее. Ну и самое, что хочу сказать, сам командир роты познакомил меня с одной учительницей, а потом стал ревновать и стал мне запрещать туда ходить к ней. Ну, а я спросил, я говорю, Вера, что ты хочешь со мной или с Костей? Мы же не муж и жена. Она говорит, я не хочу с Костей, потому что он себя ведет так. Ну, и на этой почве он однажды, мы сидели возле дома, он подбежал пьяный с пистолетом, сел и говорит, ты будешь со мной время проводить? Она говорит, не буду. Он отбежал и из пистолета начал стрелять, но выше головы нашей. Ну, я хотел у него стрелять, а потом удержался, он убежал. И мы зашли в хату. На другой день он пришел, правда, тоже пьяный просить прощения. И сказал, что он больше этого делать не будет, но я ему простил. И вот каждый день такое, еще потом еще стреляли, уже в хате мы были, из пистолета стреляли через окно, ну, ни меня, ни ее не ранили, я спросил это он отказался. Ну, и вот такая жизнь меня страшная, мне стало страшно, что я на фронте не убили, убьют и там, а как избавиться от пьянки, я не мог. Ну, молился Богу, что Бог меня избавил от этого, и Бог послал мне встречу через больную, которая болела туберкулезом, попросили меня посетить, а как я туда попал? Давали краткосрочные отпуска после фронта. Я написал письмо домой, что, возможно, мне дадут отпуск, и я приеду. Вот, пришел почтальону военному бросить это письмо, отдать, а там жила верующая семья. Мама, две дочки и сын. Отец был угнан в Германию, ну, я письмо отдал, а у них над дверями висит такой на фанерке искореженный текст «Господь, пастырь мой». Я посмотрел по углам, икон нет. Спрашиваю, вы верующие? Она говорит, да, мы верующие. Я стал спрашивать, на столе лежала Библия и сборник песен. Я попросил ее. Она говорит, пожалуйста, дала мне этот сборник. Я прочитал и нашел такой псалом, который мне был по душе. Я выучил его. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних души полагать, и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать». Этот почтальон меня отговаривает, а меня очень стало интересовать, что она верующая. Она говорит, а у нас молодежь есть, если хотите, я познакомлю. Я говорю, нет, не надо, я думал, что только старики веруют, уже молодежи верующей нет. Гражданских больных было больше, чем военных. Я лечил там мальчику, гранатой пальца оторвало, лечил. Одна девица с сыпным тифом болела, умирала, тоже лечил. И вот она попросила, эта сестра, меня, чтобы посетить больную, которая умирающая, говорит. И я согласился. Ну и в воскресенье машиной ехать, а этот Костя, командир роты, я с тобой поеду. Я говорю, что я больной еду, и он все равно поехал со мной, шофера в кузов, а сами в этой заехали, взяли девицу, где, чтобы она указала в городе, где эта больная. Ну и дорогой, как у пьяных, с происшествиями, зацепил за столб, потерял дорогой пистолет, я уже сижу и молюсь, чтобы ничего не случилось, потому что эта девочка, девица с нами верующая сидела, она тоже, вижу, переживала, но она, как потом говорила, я тоже молилась, чтобы ничего не случилось. Ну, побыл там у этой девушки больной. И сказал, вечером я сделаю лекарство, чтобы пришли. Они пришли за лекарством и принесли мне две книжки. Одну «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара, английского писателя, и вторую какую-то еврейскую. Я прочитал и Фаррара, и мне очень хотелось быть похожим на Иисуса Христа, что он таким был добрым и столько делал добра. Ну, а победы-то не было у меня. Потом эти девушки три захотели встретиться со мной. Ну, я встретился, и мы беседовали. Я защищал такую жизнь свою, что как я живу. Вот, они мне рассказали. Ну, я высказал, что хочу вот освободиться от пьянки, а у меня никак ничего не получается. Ну, они мне сказали, что и не получится у тебя, потому что ты сам не сможешь победить дьявола. И сказали мне, рассказали о Христе. Ну, я подоказывал, а потом согласился с ними, что такая жизнь в пьянке придет только к плохим последствиям и к смерти. Ну, потом встречались еще, они попросили двух братьев, проповедника и просвитера, чтобы они побеседовали со мною. Я пошел, и сатана меня не пускал. Три раза я подходил и возвращался, но потом я решил зайти. У меня такое было состояние, и еще когда я вот живого Бога не знал, что если я обещаю чего-то, надо выполнять. Ну, я зашел с ними, побеседовали, они помолились, я не покаялся там, хотя почувствовал, что доброе, хорошее их отношение. Ну, и когда прошло дня два-три, что ли, не знаю. И я вечером у себя, ну, где моя санчасть была, в частной квартире у хозяйки, вечером помолился молитвой «Отче наш», разделся, лег в постель, но под впечатлением вот этих бесед. И Дух Божий, потом я понял, прокрутил мою жизнь. Мне было 23 года, как в кинематографе. И мне страшно стало, что я столько зла сделал себе, родителям, непокорностью, и солдатам, что в армии я был. Ну, и мне стало страшно, что я погибший грешник. Я встал, оделся и покаялся. Пришло мне, или я уже знал, что кровь Иисуса Христа омывает все грехи. Я помолился, покаялся у постели и сразу получил покой. И утром встал, как они говорили, все уйдет новым человеком. Противно и пить, и курить, и все, все мирское оставил. Приходит Костя, командир роты, утром: давай, Ванюшка, похмелимся. Я говорю: Костя, я не пью. Ну что, ты с ума сошел? Я говорю: может, ты сошел, я стал верующим. Ну, он посмеялся, и, ну, стали ж там командиром, всем рассказал. Стали меня ходить, как удивление какое-то. Я уже им говорю о Христе. Ну, дошло до начальства. Начальник политотдела вызвал, контрразведки. И, ну, кто смеялся, кто что. Ну, и поняли, что я уже покаялся серьезно и по жизни, что я от всего мирского отказался. Ну, начальник контрразведки вызвал, расспросил меня и говорит, что, ну что, вера разрешена теперь, а еще официально только в Москве вот это было совещание, но он уже знал. Говорит, веровать можно сейчас, но смотри, чтобы там ничего не было, ну, против власти. Я говорю, ничего там нет, там только читают Евангелие, поют псалмы, песни. И я, говорю, с ними, с тремя девушками, собрания там не было, с тремя девушками иногда приходил один брат. Ну и когда жизнь моя сразу переменил все, я стал говорить и другим, и солдатам, и все, которые со мной встречались. Ну и сестры мне купили Библию, нашли. И когда я с радостью получил эту, купил Библию, стал много читать, и на этой Библии было старческим почерком написано на первой странице: или эта книга будет удерживать тебя от греха, или грех будет удерживать тебя от этой книги. Ну и я все время уделял чтению, и когда там уверовали солдат, 2-3 человека, и военфельдшер уверовал, уже на меня стали, ну, и угрожать, и пугать. Ну, и в это время один раз я побыл в собрании. У них не было открыто, в хате они собрались. И меня пригласили эти девочки, сестры. Ну, я зашел туда, ну, в военной форме. Вижу, смутились присутствующие. Ну, что мне там? Очень понравились проповеди и пение. Ну, и когда они проходили с тарелкой, там я положил 100 рублей. А эту вижу, который проходил. Пошептались, и подходит ко мне и говорит, что мы столько не ложим, 3-5 рублей. Я говорю, я пропивал тысячи, а теперь ради Бога, я говорю, я хочу отдать, и так я отдал. Но что мне понравилось в проповеди, и хочу сказать, трое проповедовали. Один проповедовал, у меня ничего не осталось в голове и в памяти. Второй только помню место, которое читал. А третий старичок прочитал 126-й псалом и 5-я глава Луки, как ученики ловили без благословения Христова, ничего не поймали, по благословению поймали много рыбы. То есть он сказал, что с Богом будет везде успех, без Бога ничего не будет. И вот эта проповедь у меня и до сих пор вся. Я так потом понял, что этот старичок последний говорил в силе Духа Святого. Ну, потом нашу часть в августе месяце, приказ, чтобы перевезти во Второй Белорусский фронт, под Минск перевезли. Я не очень не хотел уезжать. Да, еще у меня было очень сильное желание страдать за Христа. Ну и спрашивал я, когда же я буду страдать за Христа? Эти сестры-девицы, две молчали, а одна говорила, постарше, она еще и сейчас живет в Мелитополе, Надя Корецкая или Костюк по мужу. Она говорила мне, ты хочешь страдать? Я говорю, да, очень хочу, Христос так пострадал за меня. Она говорит, Бог исполнит твое желание. Только когда будет много страданий, чтобы ты не кричал, уже довольно. Да, Бог исполнил мое желание. Вот. Потом пришлось мне за Христа посидеть в тюрьмах 21,5 года. И уже когда было пробуждение, 8 лет на нелегальном положении, но у меня ни одной минуты не было при всех трудностях для тела, ни одной минуты не было, чтобы я кричал или говорил, Господи, уже я устал, уже довольно мне. Бог давал силы переносить все эти страдания, и даже очень часто с радостью большую, потому что я страдал за Христа, за Его дело. А Он сказал, если соблюдете Слово Мое, то я дам вам радость совершенную, которую никто отнять у вас не может. Но когда радостен человек, тогда он силен все переносить. Ну и потом, когда уже мы переехали в Минск, то я читал Библию постоянно. И приехали в Минск, под Минск, я нашел там через сестру, собрание уже было в Минске. И я посетил собрание несколько раз, попросил, чтобы мне преподали крещение. Мне отказали, сказали, что военным мы не преподаем. Когда кончится война, где будешь, там тебе преподадут крещение. Ну и у меня тут восстал вопрос, как быть с оружием. Христос сказал, не убей, а я ношу оружие, и готовились мы к фронту. Я с этим вопросом обратился тоже в Минске, в Минскую церковь со служителями. Они остались, и старший был по Белоруссии. Я задал этот вопрос, ну и старший мне принес бумагу, прочитал, что врагов на фронте надо убивать, не убивать только близких надо, Для меня это было так непонятным и даже сомнительным. Я сказала, как Христос сказал, не убей. Он же не сказал там, кого убивать. Но он сказал, что, значит, врагов Родины можно убивать, и если больше убьешь, больше будет награда от Бога. Я не согласился и в смущении ушел. Но там два братика сидели, молчали. Они вышли мне и сказали, если можно, зайди вот сюда, в квартиру побеседовать. Ну, зашли, они прочитали место. Иоанна 2 глава, 20-27 стих. «Вы имеете помазание от святого, и как он учит, оно истинно и не ложно, в том пребывайте». И у меня сразу покой внутри стал. Они сказали, что на этот вопрос не ищи ответа у людей, только у Бога, потому что за такие действия или расстреливают, или сажают в тюрьму, и некоторых только отправляют в обозы. Ну и я получил этот ответ, ну, встречался там с молодежью уже в Минске, и пришел, назначил трехсуточный пост. И внутри только Дух Святой ясно говорил мне, что мне надо отказаться. Я отказался от оружия, и меня арестовали и судили военным трибуналом, там же под Минском клубе. И когда меня вели на суд военного трибунала, я шел и пел псалом. «Да я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть маневерье пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. И больше, чем спасен, насыщен хлебом, напоен я живительной водой, обогащен дарами, принят небом и просветлен негаснущей зарей». Да, я спасен, не гордости то слово, то слава спасшему меня, то клич о пристани готовой тому, кто гибнет так, как гибнул я. Конвоиры говорят, что ты с ума сошел, наверное, поешь, тебя могут расстрелять, а ты поешь. А я говорю, мне уже и смерть не страшна, я имею жизнь вечную во Христе. Ну и военный трибунал, были собраны те, которые покаялись, солдаты, военфельдшер, и врач был свидетелем, что я в своем ли уме. Ну, все эти свидетели очень, ну, так свидетельствовали, как правду, и только один православный священник приходил ко мне читать беседу, и он от испуга стал говорить, наговаривать на меня то, чего и не было. И этот председатель трибунала говорит, ну что было так? Я говорю, этого ничего не было. Видите, говорю, он даже заговаривается. Потом этот священник уже в лагерь прислал мне два письма, облитые слезами, и просил прощения, что он наговорил меня от страха. Перед страданиями наговорил на меня той лжи много и клеветы. Я простил ему все. Ну и кончилось. Врача спрашивают, как вы находите Антонова, в своем ли он уме. Он говорит, да, мы стали замечать в последнее время, что он что-то психически нездоровым. Это он сказал для того, чтобы меня послать на экспертизу и отложить суд. А я сказал, что я вам сумасшедшего сделал, что вы меня признаете психически ненормальным. Ну, врач понял, что я не хочу этой экспертизы и замолчал, а председатель трибунала сказал, ну что, если бы вот все так сделали, как вы сделали, то что было бы, пришли немцы и сделали бы нас рабами. А я сказал, да, я, когда я был неверующим, я так мыслил, как вот ты, и поэтому так поступал, как вы. А я вам сейчас скажу, что и война дана нам за отступление от Бога, допущена война как наказание нашему народу. Он спросил: «Так что вы нормально, вас судить можно?» Я говорю: «Да, можно судить». Но объявили свидетелям, что они ни меня, ни моего дела не знают, их увели. А мне потом зачитали одному приговор: 10 лет тюрьмы лагерей и 5 лет поражения прав. 5 лет поражения прав, значит, я не могу участвовать в выборах, не быть в армии и так далее. Ну, прав человеческих, обыкновенных. Ну, и после этого там этот секретарь отдал мне, он тоже говорит: я в Харькове был, вот, и я попал в семью верующих, и я тоже чуть не уверовал, ну и хорошо, что не уверовал, вот, а то было бы мне тоже, как тебе. Я говорю: плохо, что вы не уверовали, я имею жизнь вечную, а вы что имеете? Ну, так мы побеседовали, я попросил, чтобы отдали мне сборник, Библию я отдал уже этим солдатам, не отобрали. У меня были книжечка записана с псалмами. Я попросил, чтобы он мне отдал. Он говорит: я бы отдал, но тебя ж в тюрьму пошлют, отберут. А в приговоре написали: все такие вещественные доказательства уничтожить. Ну и потом меня уже отвезли в тюрьму, в Минскую. Дорогой я шел, 14 километров вели пешком, я дорогой шел, и у меня было желание, чтобы встретить кого-нибудь верующих. И передать часы у меня были хорошие, ну, фотокарточки там, ну, такие вещи, кое-чего. Я встретил, Бог встретился с братом, шел. Он увидал меня и спросил, что я сказал, что осудили меня на 10 лет, ведут в тюрьму. Но я не успел ему передать и сказать. Иду и опять молюсь, чтобы Бог еще кого-то послал верующих. И уже не доходя 200 метров до тюрьмы, тоже Бог послал брата. Вот. И я спросил у конвоиров, можно передать им часы, фотокарточки. Ну, они сказали: можно. И тут я передал ему все. И поблагодарил Бога, что Бог исполнил мое желание. Ну, и сдали меня в тюрьму в Минске, где я пробыл немного. Условия были трудные. Очень много людей сидело. Ни постели, ничего не было на цементном полу. А мне еще обрезали шинель до пояса, чтобы, ну, в побег не ушел я. Ну, там были очень трудные обстоятельства, но я переносил с радостью. Ну, как обычно, сразу спрашивают, а что за что сидел? Там были политические, за политику сидели все. И один солдат был тоже военный, я не помню, за что он. Ну, и так я пробыл там немного, не знаю, может быть, недели три. А потом нас отправили... Перевезли вагонзаком на Воршу, на пересылку, уже для отправки куда-то в лагеря. Там было очень трудно, вот, ну, фронт только прошел, стекол не было, декабрь месяц был, снег летел в камеру, и нас было 250-300 человек в камере, не можно было даже лечь. Сидя спиной в спину друг друга, и так сидя спали. Ну и там очень много было всяких со стороны воров. И били, и обижали, и забирали все. Ну, меня не трогали, да нечего, у меня и ничего не было. Однажды, правда, ходил этот старший, подошел ко мне и говорит... Спросил, за что я сижу. Я сказал ему, то он подвел, там они в углу были, вот, подвел меня туда и говорит: вот у нас продукты есть, вещи, все, что хочешь, бери. А я сказал, что не могу брать у вас, вы отобрали у людей, а я буду брать от вас, и мне люди скажут, что я с вами соучастник. Но они сказали, что ну, не обижайся. Я говорю, обижаться я не буду. Ну и так много там было очень таких неприятных действий со стороны людей. Я там побыл, наверное, недели три в камеру в общую нас. И вывели нас перед Рождеством во двор на отправку в этап. Ну, там часа, наверное, полтора нас держали, мороз был, замерзли все и погрузили нас поздно ночью в вагоны товарные, где не было ничего. И нам попал вагон, что дрова какие-то, наверное, везли, снег, лед там и кора от дров. Но невозможно было не то, что спать и сесть на это все. Ну, воры, народ изобретательный. Нашли где-то, спичек же не было. Нашли доску, отломали где-то, вату, выкатали огонь, развели. Печку затопили и стали резиновыми калошами там подтапливать. И уже, в общем, к утру уже растаял лед, и нам дали метлу утром. Вымели, уже в вагоне стало чисто, можно сидеть, и можно было, ну, спать. И так нас погрузили 48 человек в большой вагон и повезли на север. Везли 3 недели нас в коме СССР. Ну, было и холодно, и ну, воды даже не давали нам. Снега бросят, 2-3 лопаты. Ну, хлеб давали, рыбу и сахар. Ну, так очень тяжело было. Я не чувствовал холода. Хотя другие заболевали, и даже в Котласе у нас из вагона вытащили мертвого одного пожилого человека, он замерз, а я не чувствовал никакого холода и не заболел. И я потом понял, что 3 отрока в печи огненной в присутствии там сына человеческого, огонь потерял силу. Так для меня холод потерял силу, я ничем не заболел и не ощущал этого холода. Ну, когда на пересылке в Котласе нас решили помыть в бане, вот, то когда я зашел в баню, в парикмахерскую, то самого, конечно, и не узнал. Закопченный, худой, вшей было у нас очень много, вот, и в бане облегчение большое получили, грязь всю эту смыли и жарили вшей. Ну и привезли нас потом на колонию. На колонии выгрузили нас, пешком шли 4 километра. Один больной не мог идти, еле мы его донесли. Ну а там уже, когда завели в колонию, тепло было, и мы целые сутки спали и даже будили кушать, и то не просыпались. Ну, а потом началась лагерная жизнь. Вот такое мое было обращение и такая жизнь после обращения. Тогда 10 лет отсидел я. В лагерях были покаяния. Покаялся вор в законе. Так каялись и женщины было до 49-го года. В лагерях вместе мужчины и женщины. покаялись и женщины, и покаялась жена начальника колонии, покаялась. И за все те, где каялись, меня потом отправляли или на штрафные, или на общие работы, вот, на тяжелые. Ну, Бог везде помогал. Не было такого, чтобы, ну, я не мог. Хотя было такое, что и очень трудно. Ну и за такие действия постоянные были угрозы со стороны начальства, что тебе еще будет второй срок за это, и вот это на тяжелые работы, и на штрафные посылали. Ну, я уже сказал, Бог везде был со мной, помогал. Да, и мне был приготовлен второй срок уже, расписаться только после 10 лет, еще на 10 лет. Так, ну, после смерти Сталина произошли большие перемены в ту лучшую сторону. Ну, почему там заключенные забастовки начали делать, и у нас на колонии была. Ну, и меня уже последние несколько месяцев, вместо того, чтобы еще хуже условия сделать, оперуполномоченный вызвал и сказал, что мы уже вас не будем наказывать, мы хотим вас отправить уже без конвоя, фельдшером, там на вагонах жили. Ну, я спросил, он только будет я нарушать режим. Я говорю, и по-вашему я буду нарушать. Но он говорит, уже за религию уже мы не будем вас преследовать, уже перемена произошла. Ну, я поехал туда. Вот, очень было удивительно, что уже я могу ходить без конвоя и свободно посещать. Ну, там что, там были заключенные, уже зачеты ввели 1 к 3, больных почти не было. Если больной приходил ко мне, то говорил, что он не пишет только на освобождение. Я не хочу, попросил там лекарства и все. Ну и там я отдыхал 4,5 месяца, не больше. Зачеты мне были, и я освободился на 3 месяца раньше. Ну, в лагерях я встречалась, были такие для меня большой радостью, когда я встречал братьев в некоторое время вместе был. Они мне много способствовали моему духовному росту. Ну и так, вот я раньше срока освободился. Когда я был там на бесконвойке, там покаялась одна женщина, потом покаялась колдунья, покаялись уже еще некоторые. И эта, которая покаялась, женщина, потом она была в Улан-Удэ, переехала и умирала уже в Кировограде в 98-м году. Была. Ну и потом, уже в 60-х годах началось пробуждение. Я обрадовался, что началось пробуждение, и принимать стал участие. Ну, что хочу еще сказать. Одна из девушек, вот 3, которые в Кировограде были, когда я был в лагере, ну, и мы дали обещание ожидать друг друга. Я написал ей, правда, мне еще 6 лет в лагере, и я не хочу тебя связывать. Если тебе найдется жених, то ты можешь свободно выходить замуж, чтобы я не связывал тебя. Она мне написала, что я буду ждать тебя не 6 лет, а сколько Бог нам определил. В 50-м году ее осудили на 25 лет. Обвинением было за то, что она меня, офицера Советской Армии, вовлекла в свою секту, и что она была руководительница молодежи. И я освободился в августе 54 года. Она сидела на Дальнем Востоке, была в лагерях, потом ее перевезли сюда, в Потьму. Ну, и я когда освободился, то побыл на Украине, потом поехал к ней на свидание. Сюда не давали, начальники смеялись, что я жених, приехал на свидание. Ну, а Бог Во сне мне сказал в Москве, что дадут с большими трудностями, свидание дали, не буду подробно рассказывать. Вот, мы побыли вначале 2 часа дали, потом начальник большой разрешил на 3 суток общего свидания. Ну и, конечно, этому очень были рады и благодарны Богу. И потом прошло, не знаю, 1-2 месяца, что ли, ее не побольше. Ее в мае месяце, нет, не в мае, летом ее освободила комиссия Верховного Совета, и она вместо 25 лет отсидела 5,5 лет. И мы уже потом вступили в брак. Детей у нас было 4, сын и 3 дочери. Одна дочка умерла маленькой, 2 недели ей было. А 2 дочери живы. Одна Вера здесь с Веней, в Америке сейчас. 5 детей и хористка. Вторая дочь Надя там в Кировограде, муж благовестник. Сама хористка, 5 детей. И сын, старший сын, тоже в Кировограде, женат. Живет на усадьбе, где я живу, в старом домике. И жена его, 3 детей. Он проповедник и регент. Мы очень рады, что все дети верующие. И благодарим и славим Бога и за это. Когда началось пробуждение в церкви, мы стали на этот путь. И потом меня уже судили еще 4 раза в общей сложности. Последний срок был 5 лет лагерей, 5 ссылки и конфискация имущества. В 1982 году меня судили. Ну, отбыл я 5 лет в Кызыле, в Тувине, а потом ссылка в Красноярском крае. Ну, там уже мы были как полувольные, жена ко мне приехала, и там она говорила, что Бог нам здесь дал отдых. И, в общем, мне пришлось 5 раз быть судимым, и 21,5 года в тюрьмах и лагерях, и 8 лет на нелегальном положении. Ну что, ни я, ни она не жалели, вот, что таким путем Бог провел нас. И мы взаимно очень друг друга понимали хорошо и жили семейной доброй христианской жизнью. Ну и потом она в лагере болела желтухой 2 раза от тяжелых условий. И уже на воле после ссылки у ней в последнее время боли появились в животе и стала жидкость собираться. И она уже говорила, что не молитесь за меня об исцелении, я хочу домой. И 78 лет ей было в 1998 году, в сентябре, она ушла в вечность. Ну, а я продолжаю еще служение, ничем не болею, благодарю Бога за все. И советую всем, счастье только в Боге, и хотя много, может, пережить придется, но зато с Богом все возможно, и радоваться жизни с избытком, который Христос дает всем уверовавшим в Него, и жизнь вечную, которую дает Иисус Христос. И это все мирское, которое так порой и влечет людей, оно уже для меня всякую потеряло ценность, что в Боге я только нашел удовлетворение, имею жизнь вечную, и стараюсь жить свято и говорить людям о Боге, что только в Боге жизнь и счастье и временной, и вечной жизни.
Христова свобода.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья», в которой прозвучало свидетельство брата Антонова Ивана Яковлевича. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по номеру телефона 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставь тебя на узком пути.